говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя. С нами Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Весь август проходит у нас под... Всегда, каждый август, у вас, вернее сказать, историков, проходит под эгидой знаменитого пакта Риббентроп-Молотов. Это случилось уже сколько, давайте считать, лет назад. Посчитаете?
Очень давно.
Очень давно, в 1939 году.
То, что произошло давно, нисколько не преуменьшает.
Да. Вот я немножко забегаю вперед, Леонид, скажу, что вот мы отправляли молодых сотрудников на опрос прохожих, и они даже говорили, а разве кто-то помнит? Помнят, и более того, болит. Это болит. Вопрос болит, как получилось, что в 1939 году, в августе 1939 года, все-таки сошлись. Сталин и Гитлер, и почему? И нужно ли было это делать? И прав ли был Сталин? Так мы их и спрашивали, когда он пошел на этот договор. И, по-моему, до сих пор не пришли к какому-то... Вообще пришла историография, если можно так сказать, историки, пришли к какому-то общему знаменателю, общему выводу за все эти годы. Нужно ли было это сделать? Или определенно нет? Есть однозначный ответ на этот вопрос? Или его все еще не существует?
Ну, вы мне льстите, когда говорите, что я историк. На самом деле, я любитель истории, но слежу за исторической наукой. Да. Для исторической науки сомнений никаких нет. Это была ошибка и преступление. Но есть люди, которых наука вовсе не интересует, они пребывают в уверенности, что иначе поступить было нельзя, это было мудро. Но обычная позиция такова, что формировался антисоветский фронт, и единственная возможность была избежать этого фронта, надо было расколоть врагов. Это первое. Второе. Подписав этот пакт, отсрочили войну и дали возможность Красной армии подготовиться. Такова обычная аргументация, широко принятая. Но когда ты начинаешь разбирать это, когда историки начинают разбирать, то все становится на свои места.
Но ведь эта аргументация появилась уже постфактум, что нужно было отсрочили войну. В тот момент, когда это происходило, конечно, этой аргументации не было, потому что война как бы не предполагалась. Мы друзья. Мы друзья с Германией. Какая может быть война?
В тот момент было сказано так, что враги, Запад, британские, английские, французские империалисты пытались помешать восстановлению добрых отношений между нашей страной и Германией, но товарищ Сталин это отверг и преодолел. И вот дружеские отношения между нашими странами, которые имеют такую огромную историческую основу, вот они, наконец, установились, и слава Богу.
Да. Это к тому, что мотивации тогда не было, что это чтобы предотвратить войну, потому что она и не предполагается между друзьями. Какая война? Была другая мотивация для объяснений вот этого
Самом деле война уже намечалась, только никто не знал, чем она закончится. И все действовали как раз исходя из того, что хотели занять наиболее благоприятную для себя позицию в этой будущей войне. Вы знаете, давайте все-таки коротко скажем, что первое. Советский Союз в 1939 году находился в самой наивыгоднейшей позиции, которую только можно было представить. Потому что все участники уже разразившегося в Европе конфликта жаждали поддержки со стороны Советского Союза или хотя бы его нейтралитета. И Советский Союз мог выбирать. Это первое. Второе. Подписав договор в 1939 году, Советский Союз вовсе не отсрочил нападение. В 1939 году Гитлер и не собирался нападать на Советский Союз.
Я об этом все время пытаюсь сказать. Да.
Мы располагаем всем массивом немецких документов. Просто до единого. В 1939 году он не собирался нападать. По простой причине он просто не мог себе этого позволить. Мы все во власти вот этих вот знаменитых кадров немецких, эти танковые колонны, механизированные самолеты. Ничего этого еще такого не было у Германии. В 1939 году вермахт был готов короткой, ограниченной войне со слабым противником. И если бы Польша не оказалась тогда в одиночестве, вермахта бы ничего не получилось. После окончания кампании с Польшей, которая продолжалась 3 недели, вермахт был небоеспособен. А запасов боеприпасов не было, самолеты практически больше не могли участвовать в боевых действиях и так далее. Новая техника и танки и все прочее поступало с большим опозданием. А Германия испытывала колоссальный недостаток в ресурсах. Прекратился выпуск гаубиц, прекратился выпуск карабинов, потому что не было ни меди, ни стали. Германия была в очень трудном, я бы даже сказал, отчаянном положении. Поэтому никто нападать в 1939 году на Советский Союз не мог. Но я скажу другое. Если бы в 1939 году Красная Армия противостояла бы вермахту, это закончилось бы для вермахта разгромом. Потому что те два года, которые пройдут почти два года, с сентября 1939 по июнь 1941, вермахт проделает колоссальный путь в своем развитии, а Красная Армия нет.
С помощью торговых соглашений с тем же Советским Союзом.
В том числе, но не только. В 1940 году, в первом полугодии, Гитлер прервал фактически гражданское производство, и военное производство Германии увеличил в два раза. В Советском Союзе это сделать не удалось. Поэтому в 1939 году у нас был шанс, вообще говоря, разгромить Гитлера. Вот даже себе представить это, что война была бы на чужой территории, что немецкие танки не дошли бы до Волги, до Москвы, до Питера, что там бы немцы погибали бы, а не русские здесь.
Ну, это вы говорите о совершенно фантастических вещах, с учетом того, что товарищ Молотов, который мы видим на экранах, назвал попытки разгромить гитлеризм как явление преступлением и чуть ли не мракобесием, что вот Англия и США борются с гитлеризмом. Какой ужас, это какой там каменный век. Поэтому ни о какой войне с гитлеризмом, с нацизмом со стороны Советского Союза речи быть не могло.
А вот это вот мы завдаем с вами главное. Как так могло произойти? Сталина превозносят, считают это очень мудрым поступком, заключение пакта, что вот он, дескать, отложил войну и дал подготовиться. Мы должны зафиксировать, что нет. Он не позволил, а наоборот, в более выгодных условиях противостоять нацистской Германии, если на то пошло. Я скажу так, если бы Сталин в 1939 году отказал Гитлеру в поддержке, если бы Сталин твердо выступил на стороне Польши, может быть, Гитлер не решился бы напасть на Польшу. А если бы он не решился напасть на Польшу, как бы он потом напал на Советский Союз? Военная кампания в Польше продолжалась 3 недели. Это было столько, сколько нужно было Красной Армии для того, чтобы развернуться. Значит, прежде чем напасть на нас, он должен был преодолеть территорию Польши. Он не решился бы напасть на Советский Союз, имея в тылу Францию, Англию, уже объявившую ему войну и так далее. То есть вся история могла пойти иначе, если бы советские руководители в ту пору были в состоянии трезво оценивать происходящее, если бы они руководствовались бы здравым смыслом. Но этого не было.
Но мы все-таки вернемся к мотивации этих советских руководителей, что их заставило идти на этот контакт, потому что вот я в чем пытаюсь разобраться и что понять. Вот то, что нам говорило много-много лет советская пропаганда, вот товарищ Майский, я вот обожала его книжку, читала «Кто помогал Гитлеру в студенческие годы». Много лет говорили вот то, что вы сейчас говорите, ну, в качестве обобщения по поводу концепции советской пропаганды, что помогли, вот этот договор помог подготовиться, предотвратить вот нападение в эту минуту, помог подготовиться Советскому Союзу. Но в тот момент, я все хочу понять, какая концепция была в тот момент, когда не нужно было натравливать русский народ на немецкий, то есть на Германию, по крайней мере, не нужно было. Уже пропагандистская догма поменялась к тому моменту. То есть чем тогда пытались объяснять своим гражданам вот эту необходимость новой возникшей дружбы и любви с Германией и вот этот пакт тогда? Чем они его мотивировали? Сначала первый вопрос для себя, а второй для своих граждан.
Давайте со второго начнем, он попроще. Да. Пропаганда изменилась в один день. Утром открыли «Правду» 24 августа и с изумлением прочитали, что подписан в Кремле пакт. Это было для людей, но это мы располагаем свидетельствами современников, было полной неожиданностью, потому что все знали, что в Германии у власти фашисты, нацисты, люди, которые убивали коммунистов, люди, с которыми воевали в Испании. И на протяжении многих лет это было вбито в голову, и никто относительно природы немецкого режима не сомневался. Поэтому этот такой слом в один день был очень болезненный, не очень остался понятным для людей, не очень был принят, но просто раз власть сказала так, значит так. Единственное, что, как всегда, присутствовало, ну, слава богу, значит, не будет войны. Вот этот мотив присутствовал. А так пошла большая пропаганда, изымались книжки антифашистского направления, у нас есть списки, значит, цензура, Садчиков подписывал изъять такие, потому что там антигитлеровские пассажи, Вагнера стали ставить, запретили, там Катко написал, значит, музыкальное произведение в театре о 18-м годе, где были плохо изображены немцы, значит, сняли с постановки. Частушка была, спасибо Яше Риббентропу, что он открыл окно в Европу. Да-да-да, как же все это существо. Советские люди не очень поняли, что произошло на самом деле.
Кстати, беспокоило даже немецкого посла. Он писал, что переключилась пропаганда в одну минуту, он писал до Есени в свой МИД Германии. И меня это... Я не верю, как так может быть с людьми? У них-то это все было все-таки... Да, пропаганда гитлерская, нацистская была, там, била рекорды. Но она была все-таки более последовательной и такой мгновенной.
Внутри нацистской Германии все в один день прекратилось тоже. Все нападки на Советский Союз исчезли. Тоже, было то же самое абсолютно. Системы действовали совершенно одинаково, поэтому в обеих системах прекратились нападки друг на друга.
Но реакция общества в таком случае, потому что вот немецкого, например, посла удивляла эта реакция. То есть он говорит, что беспокоило, что... Так ли уж оно сможет поверить вот в эту новую концепцию советско-немецкой дружбы? Ему казалось, что это подозрительно. Вот, понимаете, я подумала, что все-таки, может быть, в Германии их чуть более последовательно готовили. Нет, вот, конечно,
системы были абсолютно одинаковые.
А как реагировали немцы тогда в таком случае на переключение пропагандистского?
Немцы скорее спокойно, потому что просто исчезли антисоветские выпады и немножко успокоились. Ну, слава богу.
Потому что у них предварительная ситуация была другая.
Немцы не хотели воевать. Против того, что мы думаем, нападение на Польшу вовсе не вызвало того энтузиазма, с которым начиналась война в 1914 году. Немцы были напуганы, они помнили Первую мировую войну, помнили, чем закончилось, поэтому начало войны в сентябре 1939 года в Германии был воспринят пасмурно. Потом, когда последует победа за победой, особенно в 1940 году, когда будет Франция разгромлена стремительно, настроение изменится. А немцы входили во Вторую мировую с плохими ожиданиями.
Но вы согласитесь, что разное. Все-таки вот мне кажется, нельзя сравнить отношения русских, советских людей Германии и немцев. Опасения со стороны русских были гораздо больше, чем опасения со стороны немцев Советского Союза. Вы согласитесь с этим?
В Советском Союзе антифашистская пропаганда была очень сильной.
Сильнее.
И она опиралась на естественные чувства, потому что действительно это мерзкие преступления, люди о них знали и говорили. У нас переводилась большая литература антифашистская. Это один только профессор Мамлок, Фридриха Вольфа, отца будущего начальника разведки ГДР и много других серьезных антифашистских материалов, книг, статей, пьес. Все, вот Вишневский переводил пьесы, они стали... Накал антифашистской пропаганды в стране был достаточно силен, поэтому очень трудно было советскому человеку осознать...
Вот я все пытаюсь как-то вот поспорить с вами, что вот этот щелчок, эта публикация вот этого сообщения о том, что теперь мы друзья, у нас пакт о ненападении, разное впечатление произвела на оба общества. Все-таки немцы спокойнее к этому относились, потому что у них изначально спокойнее было отношение ко всей
Наши
этой ситуации.
Наши недоумевали, да. А немцы скорее были довольны.
Вот, конечно, скорее так. Конечно. Поэтому...
Те другие не понимали, что
не понимали, произошло. Да. И немецкий посол все-таки беспокоился, что не удастся обработать мозги советских людей так быстро в направлении дружбы с Германией.
Мы не знаем, кстати, чем
они думали, как они думали, что им удалось внедрить в сознание людей, что нет. Вот эта вот психология советского человека, которому сегодня говорят о том, что мы друзья, а через полтора года вероломное нападение. Что
все
там?
Равно внутри никто не поверил.
Никто не поверил.
Нет, конечно. Ну, велено было так говорить, велено было так считать, но внутри, на самом деле, сколько мы можем судить по воспоминаниям, по дневникам особенно, Никто не поверил.
Ну тогда им чем? Я вот хочу, чтобы мы там эту, до конца довели эту линию. Тогда чем замотивировали? Потом мы уже сказали, чем замотивировали. Тогда для русских чем объяснилась вот необходимость этой дружбы новой Сталина
она
и Гитлера?
Должна была быть всегда, потому что у нас давние исторические связи. Наш ничто, нас пытались разъединить только наши враги. Сейчас вместе мы будем создавать, будем добиваться порядка в Европе, будем добиваться такого справедливого жизненного устройства на территории европейской. Мы вместе сообща будем сейчас творить добро. Примерно так это звучало.
Вместе с нацистами.
Да.
Но это шок, конечно.
Ну, видите, то есть, это шок для страны.
Для страны.
А для людей, которые принимали это решение, их нисколько ничто не смущало. Во-первых, они понимали, что пропаганда – это одно, а их интересы – другое. А интересы их были таковы, что они толкали их к партнерству и к надежному партнерству Гитлера. И когда после подписания договора ночью Сталин сказал нацистскому министру иностранных дел Ахиму фон Риббентропу, что Советский Союз никогда не нарушит взятых на себя обязательств, то он был практически искренен, он до последнего оставался верен своим обязательствам. Прямо до утра. 22 июня.
До утра. Не совсем до утра. Это мы еще поговорим, кто когда кого начал кидать, выражаясь вот таким жаргонным языком по части секретных протоколов. Ну, хорошо, давайте мы тогда вернемся все-таки к этому моменту самого подписания или даже до, вот предшествующие, вот в несколько дней или месяц. Вообще, как вы определяете тот период, в который щелкнуло вот это вот, созрело это решение? Это начало августа, это письма Риббентропа, вот 17 августа он написал такое жесткое письмо, ну, уже фактически такое определенное согласие, предложение. Вот я помню, что 17 августа было написано сформулированное предложение послу о подписании такого документа.
Ну, щелкнуло давно, на самом деле. В 1938 году Сталин отправил торговым представителем в Германию к Давиду Канделаке, человек, который он принимал 18 раз. Больше никто из работающих за границей наших представителей так часто не удостаивался аудиенции у вождя. Задача наладить отношения с Германией. Тот очень старался, и ничего не получалось. На феврале 1939 года Сталин на 18-м съезде обращается фактически к Германии, говорит, что нет никаких между нами неразрешимых проблем. И ждет ответного сигнала, а там в Берлине даже не заметили на самом деле.
А, то есть инициатива, вы считаете, все-таки была в Советском Союзе?
Разом, конечно, посол Шуленбург, которого вы упоминаете, который был сторонником сближения двух стран и приложил для этого колоссальные усилия, все время писал в Берлин, что Советский Союз предлагает политический диалог. А Молотов, беседуя с ним вновь и вновь, говорит, что мы готовы к политическому диалогу. В Берлине ответ был не тоже, поскольку мы не отличаем политику Советского Союза от Коминтерна, то разговаривать нам не о чем. А все изменилось летом 1939 года, когда Гитлер принял твердое решение напасть на Польшу.
Тогда начать им понадобился Советский Союз.
Не просто понадобился. Все зависело от позиции Советского Союза. Ему, Гитлеру, нужен был позарез нейтралитет Советского Союза. Позарез. Потому что он, в общем, справедливо рассуждал, что Англия и Франция, хотя они гарантировали безопасность Польши, подписали эти документы в надежде остановить Гитлера, в войну не ввяжутся. А что, если Советский Союз придет на помощь Польше? Тогда все рухнет. Это он понимал, что в этой войне он не выиграет. Поэтому позарез был нужен нейтралитет Советского Союза. И вот тогда начинается интенсивная
кампания,
что мы готовы, его просто приглашают наших представителей, посол здесь напрашивается к наркому Молотову, говорит, мы готовы к любому политическому диалогу, к решению любых проблем. К любых проблем. И вот это самое главное. А зачем, что хотел Гитлер,
а теперь,
что
да.
было нужно Гитлеру, понятно, да. что Сталину было нужно.
Что,
вот это главный
что,
вопрос.
Что было нужно Сталину, вот это тоже хороший очень вопрос, который мы обсудим, как только посмотрим опрос. Я предлагаю вам посмотреть опрос наших прохожих. Задавали мы им вот этот вот вопрос, жесткий, острый, зачем? Давайте посмотрим.
Прав ли был Сталин, подписав с Гитлером договор в 1939 году?
Нет, наверное, потому что делить страну пополам, это было, конечно, я не знаю, как можно, не надо.
Да, но все-таки пис, мир.
Считаю, что были ошибки большие, крупные. Ну и, конечно, этот договор не надо было подписывать. Скорее всего, это спровоцировало военные действия во Второй мировой.
Я считаю, прав. Ну, Сталин все равно знал, что война будет. Он хотел этот срок, ну, как бы немножко продлить, оттянуть. Хотя все равно наша страна оказалась, как бы была не совсем готова.
На тот момент, на ту секунду, когда он это подписывал, он был прав. Он думал, что он этим все-таки что-то сделает. Что это отсрочит и что все будет хорошо. Но история сложилась по-другому.
Как мы можем судить, прав, не прав? Это же было свое время, своя безопасность. И руководитель принимает решение на основании каких-то других сведений, какие у него есть, может, не обнародованы. Так что я не могу судить.
Вообще не знаю историю.
Он хотел его обмануть. То есть усыпить его внимательность, зрение.
Нет, абсолютно неправильно. Потому что это тоже в какой-то степени захват территории. Это причины во многом той войны, которая состоялась у нас.
Гитлер обвел Сталина, вокруг пальца обвел с этим договором. Обманул одним словом. То есть усыпил бдительность. Сталин думал, что он самый умный, что он всех перехитрит. То есть оказалось наоборот.
Конечно, прав. Потому что была такая ситуация. Был Мюнхенский сговор. По этому Мюнхенскому сговору была договоренность. Европейские страны вступили в сговор с Гитлером. И фактически Советский Союз остался один на один. Англия, особенно Англия, постоянно натравливали Гитлера, заставляли его напасть. Тогда шла борьба за выживание. Советский Союз был не готов к войне, он практически остался один на один. Все страны были против него.
Как мы в итоге знаем, по идее договор был нарушен, что привело к плохим последствиям. И, возможно, Сталин все вот если более жестко, пытаясь задавить Гитлера на политической арене того времени.
Конечно, правильно.
Сталин был неправ, подписав мирный договор с Гитлером в 1939 году, потому что началось разоружение войск после этого, в надежде, что Гитлер не предаст и не нападет. В итоге он напал.
Конечно, анализировать движущие мотивы Сталина очень трудно, потому что он никогда и ни с кем не был откровенен, и нигде не зафиксированы его стремления. Поэтому мы можем опираться только на то, что было потом сделано, считая, что это и есть реализация его стремлений. Можно предположить, что Сталин с интересом наблюдал за действиями Гитлера в Европе, который Гитлер, не располагая никакими ресурсами, добивался абсолютно всего, чего он хотел. Вернул себе Рейнскую область, присоединил себе Судеты, ликвидировал Чехословакию, присоединил Австрию. То есть все, чего этот человек хотел, он добивался. Хваткий, умелый. Сталин наблюдал и думал, а почему мы? А мы-то чего? Чем мы-то хуже? Если у этого все получается, почему мы не можем восстановить границы Российской империи в таком виде, в котором они были. Чем мы-то отстаем? Этот, смотрите, все возвращает, что потерял в результате Первой мировой войны. Почему нам этого не сделать? И вопрос, а кто мог Сталину это дать? Возможно ли была договоренность с англичанами или с французами о присоединении Прибалтики? Смешная мысль. Британский парламент голосует за то, чтобы...
Да.
А с Гитлером, понял Сталин, можно сговориться?
А Леонид, хорошо, вопрос. Тогда, вот, а без действительно, а без того, чтобы... Он потом же начал все это последовательно осуществлять, уже после секретных протоколов, после пакта. А без вот этого он смотрел, завидовал, говорил, какой молодец, ну, про себя, что как у него все получается. А без вот этого пакта и без секретных протоколов он мог бы делать это же самое, то же самое, что Гитлер, Сталин?
Нет.
Почему?
Дело в том, что когда первый раз послов Литвы, Латвии и Эстонии вызывал все Молотов и говорил, что на вашей территории мы должны установить военные базы, все три государства обратились в Берлин за помощью и предложили заключить пакт или что-нибудь еще. Гитлер сказал, нет, прислушайтесь к тому, что говорят в Москве. А если бы он вел свои войска туда, на этом бы все стремления Сталина закончились.
Подождите, а почему закончилось бы стремление? Вот и началась бы там война, в ходе которой Гитлер не был бы готов на тот момент. А что такого бы закончилось? А
Сталин не хотел воевать.
Это другое дело, что он не хотел воевать.
Это самое главное. Он и не хотел воевать ни в 1939-м, ни в 1940-м, ни в 1941-м. Он не хотел воевать в Германии.
То есть он не водил, вот без этого соглашения, по которому он в конце концов все это оккупировал, все эти территории, которые он хотел оккупировать, без этого соглашения. То есть он не начал бы войны никакой, то есть он не начал бы действовать так, как при условии этого соглашения.
Нет,
не начал.
Не решился.
Потому что он боялся войны с Гитлером.
Реакция Англии и Франции отрицательно была очевидна сразу. А что если Германия заключает договор с Ригой, Вильнюсом, значит, со всеми тремя балтийскими республиками и вводит туда свои гарнизоны. Ну что, тогда воевать? Нет, это он не был готов к этому. А что с Финляндией? С Финляндией вы сажаете немецкие войска тогда сразу?
Ну а по той же схеме, которую он, собственно, и реализовал. Вот он сажает туда свои правительства в одночасье.
Так это после того, что Берлин говорит, да, мы поддерживаем действия Москвы. После этого
Балтийск... Мы закрываем глаза, скорее.
Не просто закрываем глаза. Прислушайтесь, они справедливы. После этого в 1939 году во всех трех республиках создаются советские гарнизоны. Вводятся войска откуда? 15 тысяч, куда? 10 тысяч человек. А на следующий год уже послов вызывают и говорят, у вас антисоветские правительства, они должны быть сменены и так далее. Там сменяется правительство, проводятся выборы под контролем уже советских эмиссаров и так далее.
Ну да, дальше эти послы уже жалуются Риббентропу, что все кончено.
Конечно. А за частью Польши он получил Сталин только в Западная Белоруссия, Западная Украина же были
только
частью...
Только по протоколу.
Ну, не просто по протоколу, а введя туда войска, нанеся Польше удар в спину в тот момент, когда Польша оборонялась от нацистских войск.
А войска он же тоже вводил подписания
пакта. А вернуть Бессарабия, та часть Румынии, на которую претендовал Советский Союз, куда тоже просто были введены войска, а между Румынией и Германией, между прочим, существовали очень близкие отношения, что Румыния была главным поставщиком нефти для Германии.
Тогда Леонид,
и Германия согласилась на это, так что это важно.
Тогда, Леонид, почему мы с вами не можем, вот однозначно, совершенно, вот вы сказали, кто знает, чем руководствовался Сталин. Так почему тогда в его мотивацию не вписать, что он, идя на этот тройственный, не столько его интересовал сам по себе пакт о странной ненападении, который может быть, а может не быть, его интересовало ровно вот это вот соглашение, и поэтому он пошел на сговор с Гитлером.
Да.
Почему бы не сказать, что мотивировало его строго и исключительно желание прихватить вот эти земли.
Он хотел.
Почему нельзя так сказать определенно? Зачем он это сделал?
Уже на пенсии, беседа с Феликсом Чуевым, а Чуев записывал каждое слово Молотова как божественное откровение. Он говорил, да, мы расширили пределы Российской империи. Да, это было.
Так для этого, может быть, и все это и было? Так для этого это было? А почему? Ну вот я к тому, что, знаете, я люблю, когда вот схемы в голове вот вбивают люди, например, там на всю жизнь вбита одна схема, на всю жизнь другая. Почему не существует? Вот посмотрите, мы видели опрос. Кто во что горазд. Мы с вами приходим к достаточно однозначному выводу, что для этого подписывал с немцами соглашение, для того, чтобы расширить территории, беспрепятственно расширить территории Советского Союза.
Хорошо.
А почему в голове этого нет у человека, у советского, у российского теперь?
Это очень
нету?
Просто. Знаете, каждому человеку, оглядываясь назад, хочется видеть себя рыцарем без страха и упрёка. Бабушку переводил через дорогу, детям покупал мороженое, перед женщинами открывал дверь, был крайне любезен. И не хочется вспоминать, что ты что-то сделал неважнецкое. Так и общенациональная память, память общества, то же самое. Оно изгоняет, оно вычеркивает вот из национальной памяти то неприятное, и иногда просто отвратительное. Ты не хочешь это помнить. Это одна сторона дела. А есть и другая. Если ты понимаешь, что ты совершил что-то невероятное, то ты должен извлечь из этого уроки. И, скажем, если ты понимаешь, что аморальная политика ведет к беде, а аморальная политика Сталина привела нашу страну к беде, потому что страна расплатилась за его преступление, то ты в дальнейшем должен тоже этим руководствоваться. А это невозможно, этого не хочется. Значит, если ты понимаешь это, ты каждый и сегодня, каждый свой шаг и завтра должен соизмерять с этим историческим опытом и помнить, что аморальность, нарушение нравственных, моральных норм в политике ведет к беде. Это не хочется, это пусть кто-то другой. А я-то все делаю всегда правильно.
А вот я хочу все-таки уточнить. Вы сказали, что Гитлер не собирался, абсолютно объективно, вы в этом уверены, он не собирался нападать в тот момент. Он в тот момент не собирался или вообще не собирался нападать на Советский Союз на момент соглашений 1939 года?
Это ключевой вопрос. Потому что всегда говорят, что все эти страны были врагами. Англия, Франция, Германия. Это не так. Англия и Франция презирали и ненавидели советский безбожный, советский тоталитарный режим. Они не собирались нападать на Россию и уничтожать уничтожать русский народ, это им в голову не приходило. Для Гитлера уничтожение России было целью с самого начала его политической карьеры. Он всегда писал и говорил об этом. Просто он говорил, что я сейчас пока не могу. Как только он стал в состоянии это сделать, он пришел сюда, чтобы уничтожить нашу страну и наш народ. И это было, он уже был очень откровенный политик. В отличие от каких-то других политиков, он никогда не скрывал своих целей. Он искренне говорил, просто никто не верил и не хотел это понимать. Он хотел уничтожить нашу страну, и он предпринял эту попытку летом 41-го. Но в 39-м году, летом и осенью 39-го года, он даже помышлять об этом не мог. Его военная машина бы ему этого не позволила. А в 41-м году позволила.
А то, что он хотел уничтожить Советский Союз, вот эта тема существовала в советской пропаганде до всех этих переговоров? Что вот Гитлер хочет уничтожить нашу страну.
Что он враг? Конечно,
нет, ну враг-то да, враг да. Но вот именно, что он хочет напасть и уничтожить.
Ну, я сейчас вот так вот точно вам ответить, сейчас я уже не помню, что тогда
писалось. Враг-то да, конечно, немцы, шпионы, это все понятно.
Но он говорил об этом. Он произносил
это. Я думаю, это просто не доходило. Это могло отсекаться.
Ну, это, знаете,
на каком-то этапе.
Дело в том, что мы привыкли не верить политикам. А он говорил искренне. Это не было секретом никаким.
Ну, поэтому вот мой вопрос, теряет ли смысл следующий вопрос в таком случае? Потому что, когда вы начинаете следить дальше, что происходило, как развивались эти отношения между Россией и Германией, то оказывается, что, по крайней мере, какое-то искреннее недоумение и возмущение чувствую в каких-то там немецких тем же донесениях по поводу российской позиции об этом куске территории Литвы, которую она, согласно вот этим вот протоколам, должна была отдать, а она берет и не отдает. То есть ощущение было, что они все-таки как-то начинают подозревать Россию, Советский Союз, в мошенничестве в каком-то.
Нет. Что вы же? Все проблемы обсуждались и решались.
Решались не очень выгодно для Германии, скажем. Вот этот литовский вопрос решился деньгами, в конце концов, и не теми, на которые они могли бы рассчитывать.
Вы абсолютно правы. Гитлер шел навстречу Сталину, потому что и в 1939-м, и в 1940-м ему нужна была благожелательная позиция Советского Союза. В момент разгрома Польши понятно, по какой причине. В момент, когда он напал на Францию тоже. Но и дальше для наращивания, для существования немецкой военной машины жизненно необходимы были обширные торгово-экономические отношения с Советским Союзом. Германия – страна без ресурсов, вообще ничего нет. Англия ввела блокаду. Германия лишилась абсолютно всего, что нужно для военного производства. И все это шло через Советский Союз. Более того, Советский Союз в третьих странах закупал редкоземельные материалы и отправлял их в Германию, чтобы германская военная машина могла работать. Я говорю про поставки нефти, зерна и так далее. Главное были поставки этих редкоземельных материалов, потому что это ключевое для военной промышленности. Ничего этого нет. Если нет меди и стали, кстати, останавливается все военное производство Германии. Поэтому ему жизненно необходимо. Поэтому шел очень долго, шел навстречу Сталину.
Шел навстречу Сталину. Но вопрос, были ли эти моменты некоторого жульничества со стороны, скажем, Сталина, понятно, вот каких-то неисполнений, каких-то договоров. Были ли для них... То есть никакой роли они не играют?
Никакой жульничества. Абсолютно. Мы располагаем все, вы не можете представить, один только сборник торгово-экономических двух, это вот такая вот пачка, детально описано, что поставлялось, что покупалось. Нет, все проблемы решались, обсуждались.
Я имею в виду территориальное жульничество.
Нет, договорились, Сталин сказал... Да.
Сказал, хочу так,
хорошо. Сталин объяснил Риббентропу, нам нужны незамерзающие латвийские порты на Балтике. Риббентроп говорит, я должен доложить в Берлин. Он звонит, Гитлер говорит, соглашайтесь, согласен. Потому что он был крайне заинтересован в позиции Сталина. Да более того, тут в Германию поехало огромное количество наших специалистов покупать, в том числе военную технику. Перед ними открывали все двери. Гитлер разрешил показывать все новейшие образцы. И я помню, что сколько-то лет назад, когда я брался за изучение этой темы, беседовал с нашими специалистами, говорю, а зачем он все показывал? Говорит, да знал, что не успеют реализовать ничего, что скоро он уже нападет, да пусть смотрит, пожалуйста, пусть видит, что мы откровенны, пусть даже пугаются скорее масштабом нашего военного производства. Поэтому нет, все проблемы, двухсторонние отношения решались быстро, оперативно, отсюда потоком шло все то, что Германия хотела, и все, что наши специалисты хотели увидеть и закупить, все закупалось и везлось сюда.
То есть, ну, я так вот сейчас имела в виду чисто внешние политические какие-то вещи, поведение, действия, поступки Советского Союза. Что бы, то есть, короче говоря, то, что вы хотите сказать. Что бы ни делал Сталин, как бы он ни нарушал, может быть, некоторые соглашения, Гитлеру было все равно. Он пер к своей цели, к своему плану Барбаросса. Его совершенно, вот неважно совершенно, как это было. Даже если бы он был безупречен, план все равно был в действии.
Конечно, запущен. Да нет, Гитлер напал на Советский Союз не потому, что что-то Москва не так сделала.
Обиделся.
Да,
обиделся.
Он хотел уничтожить, потому что Советский Союз оставался единственной большой державой на европейском континенте, которая могла составить конкуренцию, быть соперником и противником Германии. Сокрушив Советский Союз, Гитлер становился хозяином всего континента. Поэтому он, кроме того, от души презирал Россию и русских, считая это народ, ну, его же известная его расовая теория, в которой русские народы России, народ, населявший Советский Союз, стояли внизу этой лестницы, он считал, презирал. Это все, он хотел все это уничтожить. Он же был искренним в своих убеждениях. Он же был авантюристом, безумцем. Ну, искренним совершенно негодяем. Такой редкий случай. Искренний негодяй. И поэтому он напал бы в любом случае. Всегда. Просто ему была предоставлена эта уникальная возможность. Невероятно. Гитлеру везло всю его политическую карьеру. Ему политики, противостоявшие ему от Чемберлена до Сталина, совершили нечто невероятное. Дали ему возможность уничтожать своих врагов по одному. Бог мой, это даже себе представить невозможно. И все дали ему возможность уничтожить того, кто мог бы потом стать союзником.
В какой момент все-таки, ну, это тоже вопрос для историков многолетний, но тем не менее, как вот вы на него отвечаете, мы видим, что эта переписка, вот эта активная переписка, в которой стороны шли навстречу друг другу, продолжали обсуждать, уже и Молотов поехал в Берлин, это 40-й уже год, через год, Гитлеру были очень долгие подробные встречи, и в этом же 40-м году, не проходит двух месяцев, появляется этот план Барбароссы. В какой момент, совершенно секретности, более, гораздо более секретный, чем все эти протоколы, о которых все-таки достаточно большое количество людей знало, в какой момент узнает об этом Сталин? Вот в какой момент узнает, что вот есть такой план? Когда? Это установило историю?
Нет, план Барбароссы как такового об этом не знали, а о том, что немецкие войска перебрасывают...
О том, что принято это решение?
Нет, нет, это об этом не знали. Нет, это было военным секретом. Это было секретом, оставшимся секретом. Но не нужно знать о наличии такого плана, не нужно знать его название. Переброска войск, их расквартирование вдоль границы было достаточным свидетельством грядущего нападения. Но Сталин не хотел в это верить. Даже я вам скажу, что Сталин по-своему был логичен. Он помнил, что Германия и Гитлер в том числе приняли решение никогда больше не вести войну на два фронта. Поэтому Сталин исходил из того, что пока Гитлер не уничтожит Англию, Гитлер на Советский Союз не нападет. То есть Сталин рассуждал здраво, просто не понял, что он имеет дело с авантюристом, которого везло невероятно на протяжении многих лет. Гитлер убедился в своей правоте. Гитлера, надо ведь сказать, перед каждой военной кампанией его генералы отговаривали, потому что расклад соотношения сил практически всегда было не в пользу Германии. Они его отговаривали, он всякий раз настаивал на своем, побеждал, и в конце концов все уверились в его военном гении, поэтому он решил, что Гитлер, что бог с ней с Англией, она сама по себе умрет, она мне не страшна, я нападу на Советский Союз. Поэтому Сталин уговаривал себя, получая все эти сводки, уговаривал себя, что нет-нет. Он себе как строил модель, как мы можем, опять-таки, мы не можем заглянуть в голову, мы можем судить только по его действиям, что Гитлер жаждет от него новых, так сказать, шагов отступления, новых компромиссов. Гитлер перебрасывает войска ближе к границе, чтобы надавить и что-то получить. И Сталин пытался понять, что он хочет. Нефть, еще зерно, еще что он от нас хочет. Сталин ждал от Гитлера вот этих вот предложений.
Но почему, вот тогда опять возникает вопрос, почему Сталин, мы не говорим сейчас уже об этой пропаганде, которая фильтровала ровно и доносила до людей, до общества ровно то, что считала нужным, но до Сталина-то скорее всего доносилась вот эта вот маниакальная теория и желание Гитлера разбить и победить Россию. Он же об этом знал. Почему он закрывал глаза и не хотел верить?
вождю?
Потому что он только потому, что он поставил... То есть он верил в это только после Англии. То есть он поставил себя в очередь после Англии. Только по этой причине.
Вождю докладывают только то, что вождь желает слышать и видеть. Поэтому...
То есть могли еще и не доложить. И ему тоже.
А как? Ну кто же это пойдет к Сталину докладывать то, что Сталин отвергает? Ну, безумцев там точно не было в аппарате. Поэтому, конечно, да, это всю историю советского государства, когда не возьмешь. Докладывают только то, что начальник хочет видеть. Ну, поумнее начальник. Он спрашивает разные мнения. А у Сталина была оппозиция. Сталин уверил себя, что да, он, наверное, исходил из того, что когда-то конфликт может возникнуть между Германией и Советским Союзом. Ну, позже, через несколько лет, вероятно, когда Гитлер разобьет Англию, тогда, вероятно, у нас возникнет какой-то конфликт. Он прикидывал, что, какие возможны варианты. А в 41-м он не верил, он даже 22 июня не верил, что Гитлер напал. Он был уверен, что это средство, да уж это шантаж.
Фейк.
И говорят, что это шантаж, говорят тем языком, что вот сейчас ему выкатят на стол, как теперь говорят, требования Гитлера. Он ждал их.
Вот один вопрос все-таки для меня остался непроясненным. Ну, не один, но один точно. Вы говорите о том, что он боялся, ну, не хотел идти на обострение с Германией в ситуации, когда он оккупирует страны Балтии, как мы теперь их называем. Почему он не боялся реакции в таком случае Англии и Америки? Вот он боялся Германии, что они ведут войска. Почему он не боялся реакции Англии и США? И действительно, и он правильно не боялся, потому что в конце концов, когда это случилось достаточно безнаказанно. И почему? И второй вопрос, почему это случилось безнаказанно с их стороны?
Реакция была на войну с Финляндией. Рузвельт ввел санкции против Советского Союза, что сказалось на поставках серьезных.
Англия, и это на них подействовало.
Англия и Франция готовила военные контингенты для переброски в Финляндию, в том числе, кстати говоря, поляков, которые бежали от немцев, они были готовы воевать. Рассматривался вопрос о нанесении удара по советским нефтяным объектам на Кавказе, чтобы потом Гитлеру они не достались. И это, учитывая, Сталин поспешил подписать мир с Финляндией. Он рассчитывал на другой исход войны. Нет, Сталин реагировал на эту возможность. Присоединение Прибалтики прошло гладко в ту пору, когда Франция была разгромлена, Англия эвакуировалась, поспешно из Дюнкерка не располагала никакими ресурсами для воздействия на Советский Союз. А Соединенные Штаты вообще держались от всего в стороне. Конгресс Соединенных Штатов требовал ни за что, ни при каких обстоятельствах не встревать ни в какие европейские войны. Год за годом Конгресс Соединенных Штатов принимал резолюции, запрещающие правительству так или иначе участвовать в этих конфликтах, выставлять оружие воюющим сторонам.
Вот у меня такой вопрос, который, может быть, надо было вообще-то начинать эту передачу, но тем не менее, вот сам по себе формат вот этих пактов, а не нападений. Почему, вот откуда он взялся? Для чего они были нужны? Вы прекрасно понимаете, что они были совсем не обязательны. Такая какая-то странная форма договоренности, которая, во-первых, могла не соблюдаться, раз. Во-вторых, там предлагает Германия, по-моему, Финляндии они предлагали, они говорят, зачем у нас и так хорошие отношения. Два. То есть это такая необязательность. Зачем? На каком этапе они возникли как явление, как процедура? И для чего?
С балтийскими странами?
Вообще. Факт о ненападении. Пакт о ненападении. Вот сейчас никто же не исключает между собой пактов о ненападении. Правда же? На современном этапе.
Ну, мир изменился сейчас не так часто, кто-то на кого-то нападает, а тогда довольно часто было, поэтому достаточно логичная была форма с Японией, подписали пакт о ненападении, то, что с Японией воевали несколько раз на Халхин-Голе, на Хасане, напряженность была в Маньчжурии, захваченной японцами, поэтому нет, это была вполне реалистичная форма.
Нет, я знаю,
формула.
Что она была реалистичная и часто.
Мир был на пороге войны или уже воевал, поэтому пакт о ненападении был самым реалистичным.
А откуда она взялась? Когда вот ноги у нее откуда выросли у этой формы? Когда она появилась? Вот в этом периоде.
Ну, это совсем такая логичная формула. Это нам сейчас с вами кажется удивительным.
Да.
А тогда это было совершенно естественно. Но первым делом догадаться, что мы не будем нападать друг на друга. Это главное.
Нет, так, в том-то и дело, что не всем это казалось тогда логичным, потому что были какие-то такие взаимоотношения. Там, я не помню сейчас точно, кому предлагала Германия И в ответ было, что у нас с вами прекрасные отношения, зачем нам это подписывать? То есть такое тоже было. То есть кому-то и тогда это казалось логичным и удивительным.
Ну, может быть, я не все знаю, да.
Да, я тоже вот просто пытаюсь понять, откуда это берется, потому что вот сама по себе постановка вопроса, что давайте с вами заключать пакт о ненападении, никому в Советском Союзе удивительно не показалось. Ну, потому что... Именно потому, что это была норма международная.
Ну, конечно, ну, вот, скажем, с Японией, ну, только что воевали, мы все время на грани войны, поэтому пакт о ненападении самый логичный документ, который надо сейчас подписать. Нет, это по форме как раз достаточно разумно, да.
Когда окончательно, вот снова я спрошу о том, на чем договорилась история, когда окончательно Сталин, неужели 22 июня, понял, что все кончено, все, никакого пакта больше нет, никаких договоренностей, никаких секретных протоколов, неужели только 22 июня?
Я думаю, все-таки что да, до конца, к концу все-таки дня, когда первые сводки пришли, и стало ясно, что это... Хотя, вероятно, какие-то иллюзии существовали, мы можем опираться вот на что, на показания одного из руководителей ведомства госбезопасности Павла Анатольевича Судоплатова, который в 1953 году, когда был арестован Берия, дал показания в союзной прокуратуре, это не воспоминание, что это показания, зафиксированные в прокуратуре, о том, как через пару дней после начала войны его вызвал к себе Берия и передал указания Сталина и Молотова встретиться с послом Болгарии в Москве, который был известен как человек, связанный с немцами, и поговорить с ним, чтобы он был промежуточным звеном, на каких условиях Гитлер готов приостановить войну, какие требования он предъявит Советскому Союзу, и Судоплат писал, как он поехал, как он позвонил послу, как они встретились, как они сидели в ресторане, как он передал все, что им было велено, как он вернулся, доложил Берии, Берия уехал к Молотову и так далее. Этот эпизод, повторяю еще раз, зафиксированный в показаниях генерал-лейтенанта Судоплатова союзной прокуратуре, трактуется историками как последняя попытка Сталина еще каким-то образом остановить войну на каких-то условиях, которые предъявит Гитлер. Но, видимо, с каждым днем ему, особенно когда взяли Минск, что было для него страшным ударом, он понял, что Гитлер не собирается с ним ни о чем договариваться, он пришел на сей раз уничтожить нашу страну.
То есть все свидетельства говорят о том, что вот он фактически до...
Сталин, видите, ну, страшно признаться в собственных да. заблуждениях и неспособности разобраться.
А в таком случае, вот, знаете, когда я читаю все эти переписки, мне кажется, эти люди, немцы, были искренними. Вот когда они произносят тосты, дорогой господин Сталин, мы счастливы. Вот вам так не кажется, что... Ну, Гитлер был одержим этой идеей войны и разгрома России. А вам не кажется, что не каждый из участников этого процесса с немецкой стороны так уж вслед за Сталиным, так уж точно и четко понимал, чего он хочет сделать с Россией? И не кажется ли вам, что все эти вот действия, которые они производили, все эти дипломатические процедуры, ну, они производили, не думая о том, что все идет к войне с Россией?
Ну, смотря кто.
Советским Союзом.
Если говорить о Риббентропе, то он такой же нацистский преступник, как и Гитлер, и он был одержим той же страстью.
То есть это такой прекрасный актер?
Нет,
прекрасный театр?
Да нет, он был счастлив. Они получили в ночь с 23 на 24 августа, они получили то, что хотели. Руки были развязаны, можно было захватывать Польшу. Да он был готов расцеловать Сталина и Молотова, такой подарок. Нет, он был такой же нацистский мерзавец и справедливо был повешен.
Нет, ну Леонид, он же говорит все время о дружбе, о том, что никогда, что вы нам верите, мы вам верим.
Но эти люди врали с легкостью, за это были повешены, слава тебе, Господи. Другое дело, дипломаты, работавшие в немецком посольстве здесь, и Шуленбург, и еще несколько человек, они были русофилами.
Да.
Они действительно любили Россию. Шуленбург ведь будет, как один из участников заговора 20 июля, казнен. Они немцами, нацисты будет казнен, сейчас его бюст стоит в немецком посольстве. Шуленбург был потрясен, когда был подписан этот пакт, он этого не ожидал. Он-то как раз и понял, что это шаг к войне. Один из сотрудников посольства побежал к сотруднику американского посольства и все пересказал. Поэтому мир на самом деле об этих тайных протоколах, которые у нас в стране оставались тайной полвека, узнал сразу, что там договорились поделить Восточную Европу. Шуленбург сразу почувствовал, что это плохо кончится. Он-то совершенно не это имел в виду. Он-то надеялся просто... снять напряжение между нашими странами. А это, этот пакт, он понял, открывает дорогу войне. Там разные были войны, но только не в нацистской верхушке.
Не
только
верхушки.
Не
в верхушке,
нет.
Ну, то есть секретные...
Это все мерзавцы как один. Да.
Ну, я тогда, я скорее имею в виду, конечно, людей, которые вот старательно вели все эти переписки и старательно вот пытались выстроить отношения.
Здесь в посольстве
были... Да, в посольстве.
Кто-то был на русской женат, кто-то был искренне расположен к России. Это действительно так, да-да. Хильгер, например, советник посольства, известный человек.
А ударом и сюрпризом для него были именно протоколы.
Конечно,
не сам факт, именно протоколы.
Не предполагали. Шуленбург совершенно не предполагал, что этим закончится все. Он был потрясен и говорю, что он одним из первых предугадал то, что к этому идет. И Шуленбург, кстати говоря, весной 41-го одним из первых понял, что будет война. Он написал письмо Гитлеру, что, не, что нам надо от этого избежать. Его вызвали в Берлин. Гитлер с ним обедал и уверял его, что не собирается воевать. Шуленбург прилетел в Москву, в аэропорту его встречал его советник Хильгер, который потом написал, Шуленбург отвернул в сторону и сказал, будет война. Говорит, как, вам же Гитлер сказал, что не будет нападать. Он мне соврал. Война будет. И Шуленбург попытается здесь каким-то образом предупредить советских дипломатов, что война вот-вот начнется, и нужно что-то предпринять. Ему не поверили. Подумали, что он от имени Гитлера какую-то игру затевает. А он лично пытался, совершая по существу государственное преступление, пытался предупредить, что вот-вот война, ну попытайтесь сделать хоть что-нибудь. У него была такая мысль, что если Сталин напишет письмо Гитлеру, предложит встречу, то, может, если они встретятся, то война отложится, там еще что-то такое. Он хотел остановить войну, да. Но это редчайший случай, таких было очень немного.
Мы заканчиваем вот с тем однозначным выводом, с которого начинали, о том, что это была совершеннейшая ошибка, стопроцентная ошибка Сталина.
И преступление.
И преступление. Но, тем не менее, если все-таки попытаться смоделировать, это совершенно неблагодарное занятие, но попытаться смоделировать его действия без вот этого пакта, какую схему на тот момент выстраивания отношений вы считаете идеальной, и возможно было бы этой войны не допустить? Могла бы быть такая схема, которая не допускала бы войны между Россией и Германией, по крайней мере?
Если бы Сталин твердо заявил, что он будет противником любой агрессии на территории Европы и поддержит,
любой.
Поддержит да. жертву агрессии, и твердо это заявит, и откажется тогда в тот момент от контактов с Гитлером, я думаю, что, возможно, Гитлер и не решился бы напасть на Польшу.
Но дальше мы приходим к тому, что это было бы невозможно, потому что никакой агрессии он не считал, по крайней мере, официально нападение Гитлера на Польшу, что все это было спровоцировано поляками.
Сталин ненавидел Польшу не меньше, чем Гитлер с 20-го года. И с такой же счастьем было, ведь в энциклопедиях наших советских было написано, Польша – это этнографическое понятие. Молотов, выступая в Верховном Совете, сказал, что прекратило свое существование, значит, там это создание Версаль, ублюдок Версальской системы, панская Польша, с наслаждением сказал. Генерал-губернатор Варшавский, Кох, принимая советских руководителей, угощал их, значит, папиросы, говорит, мы курим с вами польские папиросы, как символ того, что мы пустили с вами Польшу по ветру. А военный парад, который в Бресте принимали, мне сотрудники белорусского КГБ, управление госбезопасности по Бресту, привели меня на место, и пока ступеньки эти существуют, где стоял Хайнц Гудериан, один из тех, кто вторгнется во главе танков в Советский Союз, и советские командиры, они стали вместе, принимали парад. Это же позор. Но это не просто позор. Это позор, который обернется потом катастрофой 41-го года. Это просто лишнее подтверждение того, что аморальная и безнравственная политика, она недальновидна и преступна в отношении собственного народа.
Но опять же, ни о каком вот формулах, вот в тех формулах, в этих клише, которые внедряются в сознание на годы, тогда вот такого немецкая Германия напала на Польшу, ничего этого не было.
Тогда речь шла о том, что надо навести порядок,
взорвавшаяся клика.
Да, и мы вынуждены ввести войска, чтобы защитить белорусский и украинский народ. Кстати, эта формула
защитить
возникла...
не от немцев, а соответственно от взорвавшихся польских вождей.
Только в этот момент родилась эта формула. То есть никогда Советский Союз не ставил вопрос о возвращении Западной Белоруссии, Западной Украины. И немцы еще тогда обиделись, а Молотов сказал, ну вы извините, это у нас единственный пропагандистский способ, чтобы объяснить, почему мы вводим войска. Он извинился перед немцами.
Он, во-первых, извинился, во-вторых, он даже застеснялся и сказал, что действительно нам, мы вообще эту формулу никогда даже не использовали, о том, что нам нужно защищать русскоязычное население, находящееся за пределами. И с тех пор прижилось. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. До свидания.
Черномырдин был невероятно силен. Он изобрел свой собственный способ выражать свою силу. Так же, между прочим, как и Ельцин, который тоже говорил очень своеобразно, очень узнаваемо.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с издателем, журналистом, радиоведущим Сергеем Пархоменко о языке политики в современной России.
Российская политическая среда наполнена людьми, не имеющими никакой индивидуальности. Зюганов есть, и поэтому есть его язык. Он тоже достаточно характерный, он ужасный, страшный, уродливый, такой извращенный, но он есть. Язык Жириновского есть тоже. Появление каждого нового человека с индивидуальностью, каждого нового человека со своим языком оказывается большим событием. Вот Навальный – человек со своим языком.
Сергей Пархоменко о языке политики и политиков. В пятницу в 10 вечера.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.